в настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наши гости – военный эксперт Юрий Федоров, который выпустил новую книгу. Она называется «Украинский фронт Третьей мировой». И политолог Игорь Ритерович. Попробуем понять, что происходит на этом фронте, каковы уроки того, что произошло за почти 2 года. Но сначала новости последних дней.
Над Азовским морем были сбиты российский самолет-разведчик А-50 и воздушный командный пункт Ил-22М, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Российские военные блогеры сообщают, что в ночь на 15 января А-50 действительно был уничтожен, а поврежденный Ил сумел приземлиться в Анапе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ничего об этом не знает. Минобороны не комментирует потерю самолета стоимостью $330 миллионов. В ночь на 13 января Россия выпустила по территории Украины 40 ракет и беспилотников. 8 ракет были сбиты. Более 20 ракет и дронов не достигли своих целей, сообщили воздушные силы ВСУ. Под обстрел попали город Днепр, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. В Сумской области в результате атаки ранена женщина. В ночь на 15 января жители Курска слышали взрывы. Минобороны России заявило, что сбило над областью 3 украинские ракеты «Точка-У». В Белгородской области 14 января под обстрел попали 5 сел и 2 хутора. В январе 2024 года российская армия в Украине наносит много небольших ударов по всему фронту, но пока ни одна из этих атак не принесла успеха. Несмотря на дефицит боеприпасов и живой силы, ВСУ сдерживают противника и даже контратакуют. Российское командование перебросило на фронт сформированные резервы. Американский институт изучения войны утверждает, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели, как только замерзнет земля на востоке и юге Украины. Российские войска ждут истощения ВСУ в ходе обороны позиций в Авдеевке и на левом берегу Днепра. Сейчас армия России атакует пригороды Авдеевки с севера и юга, а площадь плацдарма ВСУ в Крынках в Херсонской области сократилась из-за обстрелов и авиаударов. Но российские войска не располагают достаточным количеством живой силы для успешного широкомасштабного наступления, считают аналитики Института изучения войны. Пока военнослужащих хватит лишь на локальные тактические маневры, да и морозы в Украине сдерживают операции на фронте. По мнению американских аналитиков, ждать оперативно значимого прорыва не стоит. Генштаб ВСУ 15 января заявил, что российская армия с начала войны потеряла почти 371 тысячу человек личного состава. Медиазона и BBC смогли установить имена 41 тысячи погибших военных. Более 1000 из них моложе 20 лет. По данным журналистов, после того, как Госдума разрешила подписывать контракты с Минобороны сразу после школы, на войне погибли 53 контрактника в возрасте от 18 до 19 лет.
С нами Юрий Федоров. Здравствуйте. Ну, давайте продолжим о текущей обстановке разговор. Вот бои в районе Авдеевки продолжаются. Почему к этому району уделяется такое большое внимание? Ну, возможно, и будет еще и наступление России в Харьковской области, в районе Купянска. И, наконец, на левом берегу Днепра, там, плацдарм вооруженных сил Украины. Вот это вот все три основные точки, где российские войска пытаются, сказать, переломить обстановку в свою пользу.
Я бы к ним добавил, к этим трем театрам, к этим трем участкам, я бы добавил еще Бахмут, возле которого российские войска пытаются оттолкнуть, выдавить вооруженные силы Украины из тех районов, которые ВСУ заняли в ходе летнего наступления. Ну, в основном летом было наступление ВСУ под Бахмутом. Вскоре после того, как город был занят, тогда был реализован так называемый план Сырского. Это был замысел, его заключался в том, чтобы окружить российскую группировку в Бахмуте и ее, соответственно, там уничтожить или заставить эвакуироваться. Значит, да, четыре вот таких основных направления, где российское командование пытается изменить ситуацию в свою пользу. Я думаю, что ничего из этого не получится. Не получится не потому, что российские войска не смогут взять Авдеевку. Не исключено, что возьмут. Но это не меняет стратегическую ситуацию на линии фронта. Российские войска могут пододвинуться, подойти на пару километров ближе к Купинску. Но и это тоже не меняет, принципиально не меняет ситуацию. Дело в том, что стратегическая задача, которая поставлена перед русской армией президентом Владимиром Путиным, заключается в том, чтобы занять всю Донецкую область. Вот это та самая кремлевская мечта, которую обитатели Кремля пытаются воплотить в жизнь. Но это явно недостижимая мечта, по крайней мере, в течение ближайших нескольких месяцев. А там предугадывать ход войны вообще очень трудно. Но думаю, что ситуация вот этого позиционного тупика, можно назвать как угодно, равновесие сил на линии фронта, она достаточно устойчива, достаточно стабильна. В принципе, можно утверждать, я думаю, что это можно, думаю, что с этим многие согласятся, что российское наступление, которое велось, начиная и ведется до сих пор, начиная с середины октября, может быть, с начала октября, целью которого была прежде всего Авдеевка плюс продвижение к Лиману из-под Кременной, атака на Купинск и так далее. Вот это наступление, в общем, захлебнулось. Сегодня происходит нечто похожее на перегруппировку сил российской армии. Пытаются создать какие-то новые возможности для продолжения наступления. Но мне представляется, что, в общем, наступательный потенциал российской армии в Украине сейчас исчерпан или почти исчерпан.
Ну, давайте мы дадим Игорю слово. Я думаю, что ему тоже есть что сказать. Здравствуйте. Но можно ли считать, что Украина находится в опасности вот этого путинского зимнего наступления на нескольких направлениях? Достаточно ли потенциала сопротивления и политической воли сейчас?
Ну, смотрите, мы под этой угрозой находимся с 22 года. Она, по большому счету, не меняется. У российской армии, у российского руководства постоянно какие-то наполеоновские планы. Они хотят со всех сторон наступать, все захватывать. Сейчас активно разгоняют информацию, причем ее почему-то подхватывают некоторые даже западные издания по поводу того, что в ближайшие там недели они начнут какое-то огромное наступление. Но если посмотреть на поле боя и посмотреть вообще на резервы и на ресурсы, которые есть на сегодняшний день Российской Федерации, то говорить про это, ну, как минимум, преждевременно. Кроме того, украинская армия активно достаточно ведет работу над созданием фортификационных сооружений, причем это касается как старых направлений, ну, со стороны Беларуси, так и со стороны, в принципе, возможного наступления именно российских сил. Там создается уже вторая и третья линия обороны, и я думаю, эти процессы дальше будут только углубляться. И что касается политической воли, ну, политическая воля неизменна. На сегодняшний день в обществе, несмотря опять-таки на попытки россиян там разогнать какую-то непонятную истерику, существует полный консенсус касательно видения целей и вообще окончания войны, то есть как это представляет на сегодняшний день Украина. И здесь, по большому счету, видение военного руководства, видение политического руководства и видение подавляющего большинства граждан Украины особо не отличается. Понятно, что никто ничего уступать России не будет, поэтому в этом контексте с политической точки зрения все так, как и было в начале широкомасштабного вторжения. Более того, некоторые некоторые последние события, и те, в частности те, которые происходили на фронте, они еще больше укрепили, наверное, политическое руководство в необходимости именно додавливать на международном уровне тот план, который презентует Украина, и который не предусматривает какой-либо заморозки конфликта, ну, войны, потому что все прекрасно понимают, что в России как раз эта передышка нужна. И сейчас главное эту передышку, в принципе, России не давать.
Хорошо. Юрий, вопрос такой. Ну, зачем Путин регулярные ракетные удары по городам и инфраструктуре Украины? В общем, было же это уже, и толку никакого смысла нет, вроде бы. Тем не менее, снова бомбят, и даже вот отели в Харькове, не только какие-то, так сказать, объекты, похожие на склады. Ну и как вы оцениваете появление в России северокорейских ракет? Это что-то меняет?
Что касается бомбардировок и ракетных ударов по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Украины, ну что я могу сказать? Говорят, что Бисмарк высказался когда-то следующим образом. Умные люди учатся на чужих ошибках, обычные люди учатся на своих ошибках, а идиоты не учатся ни на каких ошибках, не могут учиться даже на своих ошибках. Но вот это применимо и к российской стратегии, которая предполагает одним из своих элементов попытки разрушения гражданской инфраструктуры противника и ударов по жилым кварталам, то есть по мирному населению, по сути дела. Нет, эта стратегия не... Вообще говоря, в истории много раз пытались таким образом реализовать, попытаться добиться победы при помощи так называемой воздушной войны. И нужно сказать, что удары по... Вообще вся история Второй мировой войны, она полна таких эпизодов, и ни один из этих эпизодов не приводил к успеху. Точно так же, как и, скажем, бомбардировки Токио во время конца Второй мировой войны и много других эпизодов. Нет, я думаю, что единственным результатом этого, вот этих действий российского руководства будет только одно. Это усиление сопротивляемости и сопротивления народа Украины. Это отказ от, я бы сказал, общества Украины, не только политической элиты и военного командования, что гораздо важнее, отказ общества, отказ общественного мнения, общественного, так сказать, настроения от любых попыток заключения каких-то переговорных, каких-то договоренностей с Россией, предполагающих сохранение российского контроля над оккупированными территориями и ограничения на вооруженные силы Украины и на ее внешнюю политику, а именно, значит, отказ от вступления в НАТО. Нет, чем больше будут бомбить города и села Украины, тем жестче будет отношение общественного мнения Украины к России. Давайте говорить прямо, по отношению к русским. Это будет стремление отомстить, и не более того. Чем больше ущерба наносится Украине вот этими бомбардировками, тем сильнее стремление к мести. Это естественно, понятно. И, в общем, совершенно естественная реакция общества на вот такие действия. Теперь, что касается северокорейских ракет. Вы знаете, северокорейские ракеты могли бы изменить, хотя крайне незначительно, ситуацию на фронте, если бы Россия получила сотни таких ракет. Пока речь идет об очень небольшом количестве, возможно, о нескольких десятках, но это максимум. Просто потому, что у Северной Кореи ракеты нужны ей самой, особенно те ракеты, которые сейчас, как предполагают аналитики и правительственные органы Запада, те ракеты, которые попали к русским и которые используются против Украины, это ракеты, известные как КН-23, КН-20, это нечто похожее на российские «Искандеры». Это сравнительно новые северокорейские ракеты, но, повторяю, количество, которое попало в руки русских, передано российскому военному командованию, которое частично уже несколько таких ракет были запущены, они не могут, ну просто по количественным параметрам они не могут изменить ход войны.
Игорь, как вы оцениваете эффективность обороны украинской противовоздушной и вообще увеличились ли поставки западные зенитных комплексов? В общем, улучшается ли ситуация?
Ну, смотрите, мы не всегда про это знаем, то есть не информируют, сколько чего завозят. Есть, конечно, какие-то сообщения, о чем говорит президент. Ну, как правило, во время там пресс-конференции или встречи с нашими международными партнерами он отмечает, что там какая-то страна поставила какую-то очередную систему, которая становится на вооружение нашей армии и защищает, соответственно, небо, там мирные города от обстрелов со стороны Российской Федерации. Но если смотреть, ну, с такой вот технической точки зрения, то тут очень важным есть, например, результаты последнего вот этого обстрела, когда, ну, с одной стороны, там достаточно много ракет пролетело, то есть они не были именно сбиты, но потом было соответствующее заявление, подтвержденное, кстати, фактами, то есть именно в контексте просто отсутствия попаданий по каким-то инфраструктурным, гражданским либо там, критическим объектам, что значительная часть ракет были, ну, по сути, выведены из строя или они ударили там, не знаю, не туда, куда надо, с помощью РЭБов. То есть в этом плане происходит постоянная модернизация. И тут важный очень момент. Украине необходимо получать дополнительные средства ПВО быстрее, чем Россия будет наращивать свои возможности по производству или там закупке, например, ракет, получению их там со стороны той же Северной Кореи и, соответственно, обстрела в Украине. Ну, я думаю, что сейчас первенство остается, в принципе, за Украиной. Очень не хочется, как говорится, сглазить, да, в этом плане. Но мы, в принципе, видим, что обстрелы, которые ведет Россия, они, ну, не имеют той эффективности, которую они имели, например, в прошлом году, когда они старались бить по энергетической инфраструктуре. Но, с другой стороны, сейчас и тактика несколько россиян поменялась. Они опять начали говорить об ударах там, по каким-то заводам, по объектам военно-промышленного комплекса. Но в силу, я не знаю, своей криворукости или это просто у них такие заявления, ракеты, как правило, прилетают совсем не туда, где находятся какие-то, ну, объекты, представляющие интерес с военной точки зрения. Вот у вас как раз, коллега, когда выступал, в сюжете были кадры из дома, в который попали 2 января. Он недалеко от меня находится. И поверьте, это район, даже не микрорайон, а район, в котором вообще ничего стратегического никогда не было. То есть это обычный жилой район, обычная жилая застройка, парковая зона там и так далее. Поэтому в этом контексте пока, ну, можно более-менее, так знаете, оптимистично, если такое слово подходит под эту ситуацию, смотреть с точки зрения получения Украиной вот этих средств противовоздушной, противоракетной обороны, тем более, что ряд стран взяли на себя дополнительные обязательства, и они пообещали еще в течение зимы поставить дополнительные системы на вооружение Украины. Но узнавать мы про это будем постфактум, то есть, как правило, проходит какой-то период времени, иногда это может быть несколько недель, иногда это может быть даже там месяц или больше, когда про это официально заявляют, что Украина получила какие-то дополнительные системы.
Юрий, какие уроки прошедших 2 лет войны вы отмечаете как важнейшие в своей книге «Украинский фронт»? Насколько изменился ход военных действий? Вот и, так сказать, с одной стороны, были успехи украинского наступления на Харьковщине, неуспехи контрнаступления на юге. Вот. Что произошло? И там, насколько сработали, так сказать, какие-то изменения внутри российских войск или дело в нехватке поставок оружия с Запада? В общем, что привело вы к тому, что вы называете таким патовым позиционным периодом окопной войны?
Ну, честно говоря, это не я назвал, это назвал Залужный, который знает ситуацию намного лучше, чем я. Что привело к патовой ситуации? Я думаю, что привели следующие моменты. Первое, Ну, первое заключается в том, что вплоть до поздней осени прошлого года, ну, точнее, 22-го года, теперь уже 22-го года, русская армия не была и командовала, и командный состав, и верхушка России, в общем, не могли реализовать, не могли преодолеть инерцию начальных фаз наступления, когда вся стратегия России строилась, и, соответственно, структура армии, и ее вооружение, и командование строились, исходя из предпосылки молниеносной войны или блицкрига. Вот, собственно, вся та вооруженные силы, которые создавались в России сначала при Сердюкове, потом при Шойгу, все они были ориентированы на достижение победы в течение нескольких дней, может быть, недель, в зависимости от того, ориентирована ли эта агрессия против стран Балтии или же против Украины. Времени на войну отводилось немного, и, соответственно, исходя из этого, были глубокие пороки российской военной машины, которую сейчас пытается изжить. Но первое, что было сделано, это была, в общем, достаточно понятная и достаточно примитивная стратегия. Нужно было перейти к стратегической обороне, построить те самые линии Суровикина, разбросать как можно больше мин. В общем, стратегия была примитивная, но она дала свои результаты. Значит, это первое. Теперь, что дальше будет с российской армией, сказать трудно. У меня нет ощущения того, что эта армия смогла преодолеть вот те структурные пороки, которые были заложены в ее строительстве. Просто сейчас пытаются решить задачи чисто количественными методами, накачивая эту армию личным составом. Но при этом производство вооружений заведомо не отвечает поставленным задачам. Но не хватает просто производственных мощностей практически во всех отраслях военно-промышленного комплекса России для достижения поставленных целей. Это первое. Второе, это уже касается вооруженных сил Украины. Да, тоже были допущены определенные просчеты, с моей точки зрения, после блестящей Харьковской операции. Ну, вот так сейчас становится примерно понятно. Были настроения, как мне кажется, такого повторения этой операции уже в Запорожской области. Ну, повторение аналогичных вещей, аналогичных операций в Запорожской области. Но это крайне опасная штука. Это второй момент. Третий момент – это позиция союзников Украины, которые не обеспечили по многим причинам, тут еще нужно разбираться, почему, но не обеспечили Украину достаточным количеством вооружений. Но те вооружения, которые поставлялись, в конечном итоге поставлялись большим опозданием и в недостаточном количестве. Примеров тому можно приводить много. Вот три фактора, которые привели к тому, что возникла вот эта патовая ситуация. И я не исключаю, что она может продлиться достаточно долго, может быть, в течение будущего, всего этого года, 2024 года.
Так, Игорь, как вы считаете, что в этой войне сейчас, на новом этапе, самое важное, так сказать, в позиционной, окопной войне, там беспилотники, дроны, вот минные поля не дают наступать, говорит глава ГУР Буданов. Вот. Или дело в том, что нужно преимущество в авиации, что когда у Украины появятся самолеты F-16, значит, может быть, что-то изменится. В общем, вот ваш взгляд на этот новый период.
Ну, например, у России есть преимущество в авиации, причем было оно подавляющее на определенном этапе, но это им очень сильно не помогло для проведения именно каких-то наступательных действий. Поэтому, конечно, F-16 они вряд ли станут этим ультима рацио, которые поменяют полностью ситуацию на поле боя, но, безусловно, с ними будет гораздо легче, чем сейчас, потому что и у российской авиации тогда будут дополнительные проблемы, плюс они помочь могут, конечно, в отражении ракетных атак, и беспилотники крупные сбивать, которые Россия регулярно запускает. Поэтому, ну, пока ждем, но я бы какие-то большие надежды, такие, знаете, что-то кардинально как-то изменит ситуацию на поле боя, наверное, бы не питал. Основной момент на сегодняшний день — это, ну, прежде всего, конечно, дроны. Это такая тема, которая всем уже набила оскомину. Активная работа ведется как со стороны Украины, так и, говоря, со стороны Российской Федерации. То есть, ну, тут вот опять-таки момент, насколько хватит ресурсов у России, насколько она готова будет эти дроны производить и, соответственно, поставлять на фронт, потому что очень разная просто информация приходит. Кто-то говорит, что у них их достаточно и гораздо больше, чем у наших вооруженных сил. Кто-то говорит, что у них, наоборот, есть нехватка или они их там как-то не очень качественно используют. Поэтому тут момент в том, кто сможет, ну, прежде всего, создать вот этот вот ощутимый перевес на каком-то участке фронта и, соответственно, этой ситуацией воспользоваться для, ну, нанесения каких-то там наступательных ударов и изменения той ситуации, которая есть на сегодняшний день. Если вообще коротко охарактеризовать ту ситуацию, которая сейчас складывается на фронте, ну, россияне пытаются по всей линии атаковать. Я не знаю, сколько в этом решении военной составляющей. Это больше похоже на какие-то политические такие действия. Ну, вот есть просто приказ, там надо активничать. Они, соответственно, активничают. Задача наших вооруженных сил их по максимуму уничтожать. И судя по тем сводкам, которые мы имеем каждый день, она с успехом выполняется. Но вот изменения, скорее всего, возможны ближе уже, наверное, к весне, когда, во-первых, Украина получит хотя бы часть той обещанной бронетехники, про которую говорят еще с прошлого года, но которую мы до сих пор так и не получили. И когда, соответственно, будут проведены определенные мобилизационные мероприятия, которые позволят, ну, усилить как бы ротацию на фронте, возможно, на некоторых участках нарастить присутствие наших вооруженных сил, ну и, соответственно, проводить уже какие-то другие действия. Ну и наиболее перспективным, конечно, остается направление Крымское, поскольку есть плацдармы на левом берегу Днепра, и, соответственно, я думаю, что все усилия они будут сосредоточены на том, чтобы вот эту стратегическую инициативу в этом регионе сохранить. Плюс давайте не будем забывать, что ну, много кто оценивает успех или неуспех каких-то контрнаступательных или наступательных действий по квадратным километрам земли, которая как бы была освобождена и куда можно поставить свой флаг. Но надо тут смотреть шире. Например, та ситуация, которая сложилась в Черном море, она позволяет Украине сохранять как раз за собой эту стратегическую инициативу и достаточно уверенно смотреть на ситуацию, которая будет складываться вокруг Крыма. Я здесь поддерживаю, наверное, позицию многих и военных экспертов, и своих коллег, там, политологов, которые говорят о том, что, в принципе, Крым — это такая ахиллесовая пята Путина, и если ситуация вокруг полуострова она, ну, станет чрезвычайно невыгодной и патовой, по большому счету, для России, ну, тогда нам возможны уже какие-то изменения даже политического характера. А на всех остальных участках фронта Украина будет пребывать в динамической обороне, потому что, ну, сейчас это наиболее выгодный, наверное, сценарий, тем более, что россияне по своей традиции штурмуют и штурмуют это, ну, где-то на уровне там, Второй мировой войны, несут колоссальные потери, и рано или поздно эти потери надо будет каким-то образом восстанавливать, и в том числе не за счет так называемых добровольцев, которые просто за деньги идут служить, а в том числе и за счет, наверное, какой-то мобилизации. Ну, я сомневаюсь, что она будет позитивно как-то воспринята России, учитывая, ну, отношение большинства граждан вообще к тому, что делает их государство. То есть они, ну, не то что выступают против, не то что поддерживают, но если их это не касается, для них это все нормально. Но если это их начинает уже конкретно касаться, вот тут для многих возникают определенные вопросы и нет какого-то особого желания идти служить и умирать.
Что, Юрий, что вы скажете, как вы поняли заявление Владимира Зеленского о переключении в 2024 году внимания на Черное море, на Крым? Вот. Все-таки пока такие вооружения, которые просили, по-моему, Украина не получила, там, дальнобойные.
Нет, Украина не получила таких вооружений, она, может быть, получит. Это вопрос другой, мы его можем чуть позже обсудить. Что касается Крыма, Крым действительно, это, действительно, крымское направление – это наиболее перспективное направление для Украины, для наступательных операций Украины. Вопрос в том, хватит ли потенциала для того, чтобы реализовать эти операции, выйти на подступы к Крыму или хотя бы перерезать сухопутный коридор в Крым. Собственно, проблема Крыма, если говорить о военной стороне дела, заключается в том, тут ключевой фактор – это коммуникации с, ну, с тем, что можно назвать большой землей, да, и поставки вооружений, военной техники, в общем, всего, что нужно для ведения войны. Если эти коммуникации перерезаны, будь то сухопутный коридор через Запорожскую область, будь то поставки через Керченский мост, даже перерезать только одну из этих линий, а их всего две, значит, но тогда, я думаю, судьба Крыма будет очень печальной, и российской группировки в Крыму. Ну, я имею в виду российские группировки в Крыму, потому что просто не хватит вооружений и боеприпасов для того, чтобы вести более или менее серьезные оборонительные операции. Но вопрос в том, как это сделать? Хватит ли потенциала у вооруженных сил Украины прорвать оборону вот эти самые суровикинские линии в Запорожской области и выйти к побережью Азовского моря или хотя бы к Мелитополю, это вопрос открытый. Тут ответить на него могут только люди, сотрудники Генерального штаба Украины, Вооруженных сил Украины, которые знают, у которых на руках все цифры и все расчеты. Но важно не повторить тот опыт, который был неудачный для Украины опыт, это признать, к сожалению, опыт прошлого года, и не повторять этих ошибок. Теперь, что касается вооружений, которые Запад должен поставить или может поставить, я думаю, что поставки будут увеличены, так, на мой взгляд, судя по тому, что западная пресса, серьезная пресса, отражающая точки зрения, бытующие на самом верху в политическом истеблишменте западных государств, европейских, Соединенных Штатов, последние месяцы достаточно ясно и четко ставит вопрос о том, что если помощи не будет, тогда Украина проиграет, а сказав А, нужно сказать Б, и после этого, собственно, западным армиям придется воевать с российскими вооруженными силами, будь то Балтийский регион или какие-то иные регионы, но тем не менее вот эту простую мысль, которую, в общем, и политики Украины на протяжении всей войны доказывали и пытались объяснить своим западным коллегам и многие эксперты, вот теперь эта простая мысль доходит до сознания западной политической элиты. И нужно принимать какие-то меры, либо готовиться к войне самим, либо оказать Украине ту помощь, которая позволит изменить характер войны. В этой связи, знаете, вот я хотел бы упомянуть появившийся 3 дня назад, 4 дня, некий доклад трех республиканских конгрессменов, руководителей трех комитетов Палаты представителей по международным делам, по делам вооруженных сил и по делам разведки, который называется «План победы для Украины». И там очень резкая критика администрации, нынешней администрации Соединенных Штатов, и очень четко выраженная позиция о необходимости максимальной помощи Украине. Я не буду пересказывать этот документ, просто хочу
Ну, я думаю, что с ним можно познакомиться. Он доступен в сетях уже в переводе и на русский язык. Я хотел бы поговорить еще о той активности, которая достаточно высока сейчас в начале года, активности западной украинской дипломатии, о серии переговоров Владимира Зеленского с союзниками.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил страны Балтии, где заручился гарантиями получения новой военной помощи.
Президент России не успокоится, пока не уничтожит Украину. После Украины вы прекрасно знаете, кто следующий столкнется с этими рисками. И приятно это слышать? Наверное, нет, потому что война – это страшная трагедия. Но мы должны понимать, что следующими могут быть Литва, Латвия, Эстония и Молдова.
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о новом пакете помощи Украине на 200 миллионов евро. Это боеприпасы, генераторы, системы детонации, бронетранспортеры. Также Литва продолжит обучение украинских военных. О продолжении поставок вооружений заявил и президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с Зеленским в Риге. В новый пакет помощи войдут гаубицы, боеприпасы, системы противотанковой и противовоздушной обороны, ракетные установки. Также Латвия поможет Украине в производстве беспилотников. Самый большой пакет предоставит Эстония. На общую сумму 1 миллиард 200 миллионов евро в течение 3 лет, заявил президент страны Алар Карис.
Поддержка должна продолжаться. Долгосрочный взнос Эстонии до 2027 года составит 1 миллиард 200 миллионов евро. Украина нуждается в большем и лучшем вооружении. Мощности военной промышленности ЕС необходимо увеличить, чтобы Украина получала то, что ей нужно не завтра, а сегодня. У нас не должно быть никаких ограничений на поставки оружия Украине.
12 января в Киеве премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности Украине. Договор будет действовать до вступления страны в НАТО, говорит Сунак.
Это первая из серии новых двусторонних гарантий безопасности, обещанных Украине 30 странами на прошлогоднем Вильнюсском саммите. В соглашении говорится, что если Россия когда-либо снова вторгнется в Украину, Великобритания придет на помощь, предоставив быстрые и устойчивые гарантии безопасности. Мы предоставим современное оборудование по суше, морю и небу, введем санкции против экономики России и будем тесно сотрудничать с союзниками для этого. Вам не придется спрашивать. Вам не придется спорить о том, что вам нужно. Великобритания будет рядом с первого момента и до последнего.
Владимир Зеленский назвал соглашение беспрецедентным.
Это не просто декларация. Это реальность, которая произойдет благодаря нашему сотрудничеству и, в частности, благодаря гарантиям безопасности со стороны значительной мировой державы – Великобритании. Если бы такой уровень гарантий безопасности был достигнут после 1991 года с Великобританией и другими странами, то никакой российской агрессии не было бы. Наша общая задача после прекращения этой российской агрессии и укрепления Украины – гарантировать, что повторения нападения на Украину больше никогда не будет.
Также Риши Сунак объявил, что Великобритания предоставит Украине помощь на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это примерно 3,2 миллиарда долларов. Пакет будет включать в себя средства ПВО, противотанковые орудия, ракеты большой дальности, 1000 патронов и артиллерийских снарядов. 200 миллионов фунтов пойдут на производство 1000 дронов. В Киеве Зеленский встретился и с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Стороны обсудили оборонные потребности Украины, совместное производство дронов, артиллерии и дальнейшую усиление ПВО. А 16 января Владимир Зеленский выступает на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе. На встрече будет говорить о формуле мира, предложенной Зеленским. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, защиту поставок продовольствия и энергоносителей и ядерную безопасность.
Игорь, как вы оцениваете вот эти вот серию, так сказать, встреч украинского президента и поездку по странам Балтии и встречи в Киеве? Получит ли Украина значительную военную помощь немедленно или речь идет о таких обещаниях на далекое будущее? Вот что вам опыт последнего времени подсказывает?
Ну, на самом деле там речь идет о помощи, которая будет и в ближайшее время, и на более отдаленную перспективу. Если мы, например, смотрим на то соглашение, которое было подписано с Великобританией, поставки беспилотников начнутся массово уже в апреле месяце 2024 года. То есть, в принципе, это не такой большой период времени, особенно учитывая тот факт, что это будут беспилотники с учетом тех особенностей и с учетом тех изменений, которые происходят на фронте. далее. То же самое касается, кстати, и встреч с представителями стран Балтии и других стран. Там есть пакеты, которые выделяются непосредственно уже сейчас. Это идет как, ну, в рамках предыдущих каких-то обсуждений и договоренностей, так и в рамках новых соглашений, которые были подписаны. И понятно, что там есть долгосрочная помощь, которая расписана на какой-то определенный период времени. Сейчас важный момент в чем заключается? В том, что вот это соглашение с Великобританией, оно является по большому счету прецедентным. И, скорее всего, в ближайшее время мы получим целый такой вал, не побоюсь этого слова, подобных соглашений с другими странами, прежде всего странами, которые входят либо в НАТО, либо являются членами параллельно Европейского Союза. Ну, в частности, сегодня утром было уже заявление нашего посла в Канаде, что копия соответствующего соглашения также была отправлена в Украину со стороны Канады. То есть идет уже обсуждение конкретно документа. Документ выписан. Если он будет согласован, я думаю, что в ближайшее время, возможно, даже в течение ближайших дней, будет это соглашение подписано с Канадой. Дальше там есть еще страны Британского Содружества. И, в принципе, я думаю, что те же Соединенные Штаты Америки, которые провели уже два раунда переговоров касательно такого соглашения по гарантиям безопасности или там обязательствам, которые эти страны берут на себя по отношению к Украине, то есть это дальше все будет интенсифицировано, и там будет конкретика. То есть это будут не просто подписанные соглашения, но и какие-то новые объемы военной и финансовой помощи, которые будет получать Украина. То есть по состоянию на сегодня видно, что процесс запущен. И было вот буквально, я пару минут назад прочитал, что обещают какие-то такие очень позитивные и очень такие неординарные, скажем так, новости с Давоса. Возможно, какие-то соглашения будут подписаны уже в Швейцарии, поскольку там есть президент, он будет встречаться там с лидерами многих других государств. И, возможно, какие-то вещи уже там свое оформление получат. Поэтому дипломатии сейчас можно, не знаю, там по пятибалльной системе поставить, вот, не знаю, ну, пятерку с минусом, в принципе. Активная работа проводится. И та цель, которая была сформулирована до 24 февраля, соответственно, 24 года подписать, ну, как минимум, несколько соглашений с другими государствами и предоставление этих гарантий, ну, судя по всему, она выполняется. Это очень важный, в том числе и символический, скажем так, шаг. Почему? Потому что это сигнал Российской Федерации. Там же, понимаете, в Кремле сидят и спят, и видят, и ждут просто, как у моря погоды, когда все страны от Украины откажутся. А тут получается все с точностью наоборот. То есть подписываются детализированные соглашения, которые предусматривают достаточно широкие объемы помощи в разных, кстати, сферах, начиная там от обмена информации разведывательной, заканчивая какими-то другими вещами. И количество таких стран, которые готовы к этим гарантиям присоединиться, оно только увеличивается.
Юрий, как вы оцениваете вот эти подписанные соглашения и данные Украине обещания? Подтверждаются ли вот эти намерения, ну, практическими делами, скажем, по снарядам, по-моему, так план еще не был выполнен европейский. Ну и по поводу финансов все-таки намечалось увеличение военных расходов европейских, например, стран. Произошло ли оно? В какой степени?
Соглашения, конечно, полезные, слов нет. Они важные, важные. Но прежде всего я согласен с коллегой, важные в символическом отношении. Это демонстрация солидарности с Украиной, бесспорно. А что касается конкретики, нужно смотреть на эти соглашения, читать внимательно тексты, потому что очень много зависит от тех формулировок, которые в них заложены. В том числе, скажем, по обмену информацией, разведывательной информацией, по предоставлению помощи, какой помощи, в каком количестве и так далее. Ну, а что касается стратегического значения этих соглашений, я думаю, что тут важно вот что. Нельзя допустить, чтобы такого рода соглашениями подменялось будущее членство Украины в НАТО. Потому что такая угроза, в общем, может быть. Не надо забывать о том, что на Западе есть достаточно серьезные круги и силы, которые не хотели бы брать на себя дополнительные обязательства. И те обязательства, которые, в общем, вытекают из членства страны в НАТО. Вот это, мне кажется, важно. Как шаг к членству в НАТО – это хорошее дело, но, повторяю, нельзя допустить, чтобы это было чтобы это заменяло членство. Теперь, что касается финансов. Да, вот проблема-то ведь очевидная совершенно. Позиция Венгрии заблокировала европейское финансирование по линии Европейского Союза. Но можно найти разного рода обходные пути, можно, так сказать, решать эту проблему. Но это, в общем, показательный момент, когда одна и не самая, давайте называть вещи своими именами, не самая влиятельная, не самая крупная страна Европейского Союза имеет право вето. Это, в общем, подрывает безопасность Европейского Союза в данном случае, если говорить право вето, которое было наложено на вот эти 50 миллиардов евро, которые Европа должна была выделить. Мне кажется, перспективным очень является идея, ну, так сказать, конфискации российских активов, замороженных в западных банках. Идея, которая очень нравится, по-моему, американскому Конгрессу. Действительно, перспективная идея. В общем, эта идея совершенно справедливая. Агрессор должен нести ответственность, в том числе и материальную, финансовую ответственность за те разрушения, за тот ущерб, который он нанес жертве агрессии. Но посмотрим, как будут реагировать некоторые европейские страны, в которых сосредоточены основные российские авуары, которые можно было бы использовать. Но мне кажется, что эта идея перспективная. Что касается конкретики, связанной с вот этим застрявшим в Конгрессе пакетом помощи, я думаю, что тут вопрос будет решен уже достаточно быстро в течение этого месяца. Вроде бы так и не только демократы, но и республиканцы в Конгрессе достаточно оптимистично оценивают возможности достижения соглашения. Но опять-таки вот это, видите, вот это вот такая парадоксальная и достаточно неприятная ситуация, когда ключевые вопросы безопасности и Украины, и западного мира в целом оказываются привязанными к, ну, в общем, к важной, но достаточно, в общем, такой локальной проблеме, связанной с безопасностью мексиканской границы Соединенных Штатов.
Юрий, я хотел, вы знаете, немножечко времени мало осталось, уточнить у вас. Вот вы говорите о украинском фронте Третьей мировой. А сколько сейчас таких фронтов, если кратко перечислить?
Ну, это, в общем, достаточно уже вещи, которые много раз о которых говорили. Ну, я думаю, что есть второй фронт. Это фронт, который фронт на Ближнем Востоке. Это война Израиля и, ну, с Хамасом. Это, так сказать, горячая война. И, в общем, война, противостояние, военно-политическое противостояние Израиля с Ираном. Но при этом понятно, что Иран выступает в качестве врага не только Израиля, но и западного мира, вместе с Россией, замечу. Так что там второй фронт, который эскалирует, в общем.
Так, там еще ситуация.
Да вроде бы вот и все. Вот я не могу. Есть, конечно, достаточно часто встречающаяся мысль о том, что на Корейском полуострове усиливается напряженность. Да, напряженность усиливается, но тут, мне кажется, до войны очень далеко. Теперь Китай-Тайвань – это еще один фронт. Но, видите, Китая, по-моему, сейчас не до Тайваня. У китайского руководства, в общем, достаточно серьезные проблемы экономического свойства. И, ну, по крайней мере, в течение нескольких лет переход тайваньской проблемы в горячую фазу, мне кажется, очень маловероятен.
Ну да, выборы прошли, и, в общем, достаточно спокойная реакция. Давайте мы посмотрим, что думают о Третьей мировой в России.
Беспокойство есть, конечно. Но у нас Россия, страна сильная. те, кто здесь живет, я думаю, будет в меньшей опасности, чем другие.
Конечно, есть.
Но мне кажется, нет, не будет ничего. Все скоро закончится, все войны, так что все будет хорошо.
Конфликты, они были всегда, никогда не заканчивались.
До этого еще не скоро дойдет. Вот, но теоретически до этого дойти можно.
По ощущению, наверное, все-таки есть. Потому что как-то то там конфликт в одной части планеты, то в другой. И как-то ощущение, что еще будут.
Ну, такая угроза всегда есть. Ну, что ж из-за этого?
Я думаю, то, что в современном обществе у нас есть механизмы регулирования таких вещей. Все-таки ООН, все такое, сами понимаете. Я думаю, то, что если будет угроза действительно глобальная, то эти механизмы начнут работать в более усиленном режиме.
Я угрозы мировой войны не вижу. Как бы, мне кажется, локальные конфликты, эти войны, они были всегда. Поэтому я думаю, что нам нечего бояться. Эта жизнь, она идет, кто-то там чем-то недоволен, возникают войны. Это всегда так было.
Игорь, а каков ваш взгляд на эту проблему? Может ли эскалация как-то усилиться, скажем так, в связи с украинской войной?
Ну, конечно, эскалация может в разных частях мира усилиться. Действительно, есть такие точки, где это возможно. Тот же Корейский полуостров, тайваньская проблема. Хотя Китай, по-моему, не собирается ее в ближайшее время решать военным путем, поскольку просто к этому не готов. И все эти изменения, которые происходят внутри страны, они очень показательны в этом контексте. Есть еще такой континент, как Африка. Мы очень часто про это забываем. А там, на самом деле, может полыхнуть в любой момент, и эта война может выйти на очень такой большой уровень. То есть это будет война не двух там государств, а половина континента может быть так или иначе в эту войну втянута. Понятно, что интерес России на сегодняшний день это не только война против Украины. Интерес России — это как можно больше горячих точек по всему миру, что, по мнению, наверное, Путина и его ближайшего окружения, должно отвлекать мировое сообщество от того, что они делают или пытаются сделать в Украине. Поэтому когда возникают какие-то конфликты вот в каких-то таких вот, знаете, областях, тут надо смотреть, ну, не искать сразу, возможно, руку там Кремля, не все так однозначно, да, но то, что там есть интересы Кремля, и Кремль эти интересы пытается каким-то образом продвигать, ну, это безусловно. Поэтому меня не удивляет, например, реакция там жителей России, им же в головы постоянно вбивают, что Третья мировая война уже идет, и Россия, оказывается, воюет там с целым НАТО, И достаточно неплохо воюет. Правда, непонятно, в чем это достаточно неплохо проявляется, но тем не менее. Но предпосылок для какого-то именно глобального конфликта, по примеру, там...
Ну, видимо, было сказано слово «нет». И завершит, наверное, Юрий, все-таки ваш прогноз военных действий в Украине в ближайшее время. Коротко.
Коротко, российские войска будут продолжать вот такие такое наступление, наступательные действия, я думаю, предполагаю по всей линии фронта, пытаясь найти где-то слабое звено в обороне Украины. Но думаю, что не найдут, потому что силы распылены по всей линии фронта. И, ну, даже если какие-то отдельные тактические удачи будут, но это не изменит состояние дел на линии фронта в целом. Нет, я не жду каких-то серьезных изменений в той ситуации, которая сейчас существует.
Игорь, а вы ждете каких-то изменений? Тоже коротко.
Да, особо пока нет. Я вот говорил, что нет предпосылок, почему для Третьей мировой войны, потому что мы не видим пока двух блоков, которые к этой войне готовы. И даже формирование вот этой оси зла, о которой много говорят, оно еще далеко от своего завершения. Поэтому я думаю, что ситуация будет развиваться достаточно динамично, но без каких-то либо таких, знаете, черных лебедей, то есть какого-то кардинального там изменения. И, ну, например, расширение вообще вот пока что российско-украинской войны, ну, в каком-то более глобальном масштабе.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю сегодня наших гостей. Это были Юрий Федоров, военный эксперт и политолог, автор книги «Украинский фронт. Третий мировой». Ну и Игорь Рейтерович, украинский политолог. Всего вам доброго. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы».